SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Добрый день, друзья! О чем пишут и говорят на этой неделе? Обратимся, как всегда, к цитатам. Из сообщения ТАСС. О частичной декриминализации 282 статьи УК на этой неделе тема обсуждалась на всех медиаплощадках. 3 октября Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о частичном смягчении статьи об экстремизме. Прежде по ней судили, в том числе за репосты в соцсетях. Именно эту ситуацию президент предложил изменить и не привлекать к уголовной ответственности за однократные действия, которые серьезно не угрожают безопасности страны. Госдума рассмотрит президентский законопроект и примет его до конца осенней сессии, пообещал глава комитета по законодательству Павел Крашенинников. Агентству ТАСС он сообщил, что после этого уголовные дела за репосты должны быть прекращены, а приговоры пересмотрены. В Кремле пока не знают, будет ли объявлена амнистия в отношении осужденных за проявление ненависти или вражды, но при этом частичная декриминализация 282 статьи, безусловно, должна исправить недостатки существующей системы. Потому как сейчас практически любое высказывание можно признать экстремистским, считает депутат Госдумы писатель Сергей Шаргунов.
Лайки, репосты, мематики, там шуточки в интернете. Знаете, при желании можно, как говорится, докопаться и до столба. А уж тем более до русских классиков. Открывайте их книги от Пушкина до Маяковского и обязательно найдете какое-нибудь разжигание. Поэтому в целом это очень важный сигнал, особенно для исполнителей на местах. Давайте включать мозги, прежде чем стращать, кошмарить и прессовать молодежь. Потому что по преимуществу молодые люди попадались в эти сети. Человек у себя в плейлисте что-то разместил, какую-то песенку, он даже не подозревал, что она запрещенная. И дальше к нему приходит с обыском, начинается уголовное дело и все прочее.
Доктор юридических наук, профессор высшей школы экономики Елена Лукьянова.
Конечно, частичная декриминализация первой части – это смягчение. Является ли это достижением? Нет, потому что мысли преступления, их в принципе быть не должно. Это цензура на мысль. И не только эта 282-я, которая резиновая и, на мой взгляд, должна быть обжалована в первую очередь на предмет ее правовой неопределенности в Конституционный суд. Этих статей вообще быть не должно. Эта статья сразу, с самого начала она была в пакете Яровой, она была юридическим бредом. Правоприменение по этим статьям носит катастрофический характер. Поэтому все это надо отменять. А как адвокат я, наверное, радуюсь, что декриминализовали хоть какую-то часть. Это хорошо. Но это не решение проблем.
И снова читаем прессу. Ровно 25 лет назад в Москве, в 1993 году, произошли сентябрьско-октябрьские события, последствиями которых стали изменения Конституции и некий поворот в политической истории страны. В сегодняшнем медиапространстве почему-то проявился необыкновенный взрыв интереса к 90-м годам. В Фейсбуке все постят свои фотографии 90-х годов, и это замечают и об этом пишут на страницах газет. Авторы задаются вопросом, что такое 90-е годы, в чем их притягательность, что мы там ищем, почему такое разное отношение к ним и почему до сих пор все-таки это время, эта эпоха не отрефлексирована, почему при этом власти с такой настойчивостью внедряют массовое сознание отношения к 90-м годам как годам абсолютно бандитского беспредела и абсолютной разрухи. На этот вопрос пытаются ответить представители разных интеллектуальных сообществ, которые это время называют просто трагическими событиями октября или конституционным кризисом, или ельцинским переворотом, в зависимости от взгляда. Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Он уверен, что это событие не принесло счастья ни одной из сторон.
Все стороны не очень понимали, зачем. Ну, для них это было важно статусно, власть была источником статуса, но не очень была источником места в истории. И понимание, что, собственно, борьба за власть не является единственной составляющей политики, хотя очень важной, а такого понимания, мне кажется, большинства игроков не было. То, о чем мы говорим, вот, собственно, говорим про 90-е годы, про сегодняшнее оттаптывание на них, что это время, в которое стыдно было жить, позорное время, вот была настоящая эпоха, там, война Вторая мировая, там, а есть времена такие неправильные, ненужные, никчемные. Мне кажется, это пропагандистская, конечно, такая не очень точная штука, потому что гораздо гораздо было важнее говорить о том подвиге выживания, который каждый совершал там за себя, за работников, за управленческую систему, там, да, и, в общем, справились. И это достаточно серьезный подвиг, благодаря власти, вопреки власти, про это можно спорить, но подвиг, который совершил там, российский народ, народ, если говорить, да, высокими словами, а это важный урок событий 93-го года.
Политолог Глеб Павловский.
С моей точки зрения, это были кровавые роды достаточно уникальной системы российской, которая теперь развивается, которая превратилась в глобальный объект на самом деле. Опять-таки, нравится это или нет кому-то. И в этом роды могли бы быть более нормальными, более естественными, и, может быть, появилось бы что-то более благопристойное. Но получилось то, что получилось.
Андрей Бельжо. Художник, публицист, писатель и звезда 90-х.
Для меня 90-е – это лучшие годы в моей жизни, вне всяких сомнений, потому что это полная внутренняя свобода, раскрепощение, уверенность, появившаяся в себе. Я до этого не был таким уж сильно уверенным в себе человеком. Реализация разных совершенно возможностей и полный драйв на самом деле. И время бесконечных открытий всего. Вот мы же все открывали каждый день что-то новое. Новое имя писателя, новое произведение знакомого писателя, новый фильм. Это было реально время открытий. Это, конечно, поразительно совершенно, но какой-то очень крутой и очень концентрированный замес всего.
Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек».
Я бы сказал, что это время рождения заново. Вот нам так повезло, мы в 90-е годы, мы все, и те, кто родились раньше 90-х, и те, кто позже, мы все в известном смысле дети 90-х, потому что преобразования, которые случились в это время, невозможно сравнить там ни с полетом Гагарина, ни с строительством БАМа. Это действительно тектонические перемены, которые всех нас заново родили. Мы выше какие-то другие люди. Люди внезапно ощутили себя единицами, то они вдруг почувствовали себя личностями. Я бы сказал парадоксальным образом, что это время прекрасного одиночество, потому что мы оторвались вот от этой общности, и потом вот постепенно мы находили опору в себе. Ну вот это и есть перерождение. Вот какое чувство.
Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Я Швондер. Мы управление нашего дома пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
Дайте, говорю, стакан воды. Она говорит, вам с сиропом? Я говорю, без. Она говорит, без какого сиропа?
Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших. Но вчера. А сегодня были маленькие, но по 3. Ну, очень маленькие, по 3 рубля. Но сегодня.
Сегодня этот голос остался лишь драгоценным кино- и радиоархивом. Романа Карцева не стало 2 октября. Его эстрадная карьера началась в 60-е. В родной Одессе сложилось трио с участием постоянного партнера по сцене Виктора Ильченко и писателя Михаила Жванецкого. Их слава гремела на всю страну. После смерти Ильченко Карцев отверг все предложения создавать новый дуэт. Выступал с миниатюрами сольно. Российским зрителям он запомнился ролями у Рязанова в «Небесах обетованных», «Старых клячах» и у Бортко в «Собачьем сердце» и «Мастере и Маргарите». Но любил он все-таки сцену, а не кинокамеру.
Театр я люблю больше, чем все остальное. Именно театр. А потому что кино – это ножницы, кино – это оператор, кино – это режиссер и немножко ты. Кино – это отдельная профессия, и для меня это хобби.
В одном из интервью 10-летней давности Карцев предсказывал смерть жанра, в котором он работал, вместе с ним. Возможно, он оказался прав. Друзья и коллеги в эти дни высказывали общую скорбь, ибо страна потеряла большого и очень яркого актера. Народный артист Николай Тамразов.
Это единственный артист, наверное, не только в нашей стране, а единственный артист в мире с такой сумасшедшей энергетикой. Абсолютно неподражаемая и никем не скопированная энергетика. Там столько внутри было костров, вулканов.
Роман Карцев был великим комическим актером, считает писатель Виктор Шендерович.
Техника была совершенно блистательная, владение профессией, скорость, точность работы. Он был прирожденный комический артист, и это, конечно, было результат огромный, совершенно невидимый. Мы видели только результат и вершину, которых он достигал. Там не было пота совершенно, это было невероятно легко и точно, то, что он делал. Это, конечно, была мечта Станиславского, на эстраде так и раньше-то почти никто не работал, а сейчас, я думаю, вообще никто. Тех, кто его знал, уже не удивляло, а со стороны, наверное, могла удивлять эта разница между совершенно таким ртутным Карцевым артистом и основательным, спокойным, доброжелательным, негромким, очень достойным человеком, каким он был.
Светлая память. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.